В Москве 11 утра, в Нур-Султане 14 часов, Мехико 3 часа ночи. Здравствуйте. Контрабандисты вывозили из России в Германию драгметаллы на сотни миллионов рублей. Американский лидер заявляет, что в стране лучшая в мире система тестирования. МВД Украины перенесло запуск системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Теперь подробнее. Список зараженных COVID-19 в России увеличился на 5841 человека. Это на 570 заболевших меньше, чем сутки назад. Сейчас в стране инфицированы почти 99 400 жителей, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Также стало известно, вылечились еще более 1800 пациентов. Всего выписано из больниц 10 286. Группировку контрабандистов разоблачила ФСБ. В банду входили граждане России и Литвы. Они вывозили в Германию транзитом через Беларусь и Литву драгоценные металлы. Это платина, палладий и родий, сообщает сегодня российское ведомство. Ориентировочная стоимость груза – минимум 200 миллионов рублей. Уголовное дело расследует полиция Смоленской области. На ее территории остановили грузовик с товаром. Период балансировки на нефтяном рынке не быстрый. Ситуация станет понятной в мае-июне, заявил министр энергетики России Александр Новак. Он добавил, что в нынешних условиях нет смысла прогнозировать цены. Кроме того, глава ведомства считает, в мае начнет восстанавливаться бизнес, и многие страны будут отказываться от мер, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса. А это, по его мнению, повлияет на увеличение спроса на черное золото. В США так много зараженных коронавирусом, потому что в стране лучшая в мире система тестирования. Об этом в своем твиттере пишет президент страны Дональд Трамп, передает сегодня РИА Новости. Накануне американский лидер заявил, что скоро будут в день проводить до 5 миллионов тестов. С начала пандемии на территории страны прошли проверку почти 5 миллионов 800 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, выявлено более 1 миллиона случаев заражения. На Украине из-за карантина переносят запуск системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД. Ранее глава ведомства Арсен Аваков сообщил, что новинка заработала в Киеве в тестовом режиме. Полностью ее запустить планировали 1 мая. Ранее украинский премьер Денис Шмигаль обнародовал план правительства по выходу с карантина. В нем 5 этапов. Известный греческий композитор Микис Теодоракис награжден российской медалью к 75-летию Победы. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает сегодня посольство в Афинах. Теодоракису скоро исполнится 95 лет. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
«Радио Спутник» работает для вас в прямом эфире, и мы вместе с Дианой Кабраковой познакомим вас с последними новостями. Диана, еще раз здравствуй.
Здравствуй. Новости касаются Украины. Жги, Женя.
Жгу, потому что это самый скандальный закон последних лет, если вообще не всех лет существования Украины. На мой взгляд, Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли. Вот. И теперь с 1 июля следующего года землю смогут покупать физические лица, граждане Украины. Но не более 100 гектаров на одного. Не более 100 гектаров в руки, я бы сказал. А через 3 года после этого, в 2024 году, юридические лица тоже смогут приобрести для себя вот кусочек украинской земли. Там, я так, исходя из этого закона, понял, что иностранцы купить землю на Украине не смогут. Так что, Диана, пока вот можешь не напрягаться. Но я подумал, что Я знаю, да, ты хочешь купить 100 гектаров земли на Украине.
Я так и знала, что ты это скажешь. Конечно, мечтаю и коплю.
А я вот думаю, Верховная Рада вдруг примет поправки к нынешнему закону. И тогда иностранцы тоже смогут покупать. Ну, смотри, ранее на вот это принятие земельной реформы настаивал Международный валютный фонд, и вот теперь он, наверное, даст Киеву очередной кредит. Еще раз, не просто так он даст Киеву денег, а он даст Киеву очередной кредит. Почему столько копий сломали по поводу этого закона на Украине, мне до сих пор непонятно. Сейчас заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Олег Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы можете мне, правда, вот наконец-то, чтобы мне эксперт объяснил, почему там такие скандалы, связанные с этим законом о продаже земли украинцам? Ну, вот в Америке иностранцы покупают землю, ничего не происходит, никаких революций. Можно купить, если есть деньги, поместье в Англии, тоже ничего. В России можно купить землю сельскохозяйственного назначения. Что такое, что не так с Украиной в этом случае?
Речь идет именно о земле сельскохозяйственного назначения.
Да, да, да.
Не об особняках, да. А в России, кстати, рынок земли существует, и землю сельскохозяйственного назначения можно покупать.
Вот-вот, ничего не случилось, да, небо не упало на землю.
Угу. Да, иностранцы напрямую не могут покупать, но косвенно есть разные схемы, это возможно, в принципе.
Так же и на Украине будет.
Могу сказать, что это Украина очень отсталая страна в смысле законодательства, и то, что на Украине не было полноценного рынка земли, когда... В России он существует, насколько я помню, с 2005, по-моему, года, или с 2004, и это показатель того, что как бы того уровня развития рыночной экономики, который был в Украине. Ну, де-факто много земли сельскохозяйственной на Украине принадлежит, не принадлежит, а через аренду, арендуют различные крупные игроки. И в данной ситуации, конечно, такой закон может подорвать монополию этих игроков, земля начнет продаваться и скупаться, ее начнут покупать, прежде всего, там, вы правильно сказали, про 100 гектаров, то есть, как бы, размеры собственности, которые могут владеть, частной собственности, которой могут владеть отдельные люди, она будет исчерпываться 100 гектарами и так далее. То есть, будет запущен рынок, который может подорвать позиции тех фактических владельцев, которые сейчас есть у украинской сельскохозяйственной земли.
Ах, вот оно что. Просто
на самом деле, возможно, у них есть еще шансы, ну, по крайней мере, из того, что говорят на Украине, есть шансы отстоять эти куски земли, потому что закон вступает в силу, начнет действовать с июля, да, следующего года, с лета следующего года, 21-го.
С 1 июля, да.
И сейчас украинские политологи, некоторые поговаривают о том, что те депутаты, в частности, Верховной Рады, которые до сегодняшнего дня и ранее выступали категорически против вот этой земельной реформы, вот этого земельного закона, они чуть ли не собираются идти в Конституционный суд и намерены оспаривать вот этот вот закон о продаже земли. Если вот, Олег Дмитриевич, мы об этом тоже говорим, какие перспективы здесь?
Я думаю, что перспективы невысокие, потому что все понимают, что этот закон выгоден Украине. Мне кажется, сейчас идет такая популистская игра. То есть с самого начала оппозиция Зеленскому, она пыталась использовать этот закон для подъема своего рейтинга. То есть на этом играли Тимошенко, например, да, другие партии, которые представлены в Верховной Раде. Понятно, что это чистый популизм. Ну, земля, это, понимаете, на Украине не так много активов, которые можно продавать, покупать, которые могут производить прибавочную стоимость. Сельское хозяйство — это одно из очень серьезных преимуществ украинской экономики. То есть на Украине действительно очень развито сельское хозяйство. Украина входит в пятерку экспортеров зерна в мире. И то есть кроме угля, металлургии и сельского хозяйства практически ничего и нет. Да? И в ситуации, когда один из главнейших, важнейших активов украинской экономики не находится как бы в системе рыночных отношений, это очень серьезный, собственно, удар по перспективам этой экономики. И все понимают, что запуск рынка земли, он так или иначе был необходим. Там есть разные подсчеты, сколько это может дать украинской экономике. Там самые смелые говорят, что там до 1% ВВП роста. Ну, посмотрим. Это много, но, конечно, как бы денег станет больше, да, и возможностей появится больше. Люди получат возможность закладывать землю в банках, например, под кредит. Это тоже скачок для развития того же самого сельского хозяйства. И в этой ситуации как бы наступать себе самому на ногу, это будет очень глупо и абсурдно. Конечно, будут какие-то попытки оспорить это законодательство, но я думаю, Украина находится в сложной экономической ситуации, как и многие страны мира. И в этой ситуации, конечно, рисковать отношением с кредиторами, это, ну, это такой самострел, да. Зачем это нужно делать? Это
Олег можно Дмитриевич, разыгрывать во внутренней повестке. А вот посмотрите, вот не получится ли так? Я понимаю, что там вот эти ограничения в 100 гектаров, но все взрослые люди понимают, что эти ограничения вполне себе можно будет обойти, если не сразу, то постепенно, да, все понимают коррупционную составляющую на Украине в том числе. Но, Олег Дмитриевич, я вот о чем подумал, а не возвращается ли Украина из 21 века, не вернется ли из 21 века, например, в 18-19, вы же помните, да, вот пан Потоцкий, который владел половиной всех земель на Украине и, в общем, делал там, что хотел, пуще российского императора. И, в общем, не скупит ли какой-то вот такой вот очередной пан всю землю? Ну, пусть через вот этих подставных лиц, как они это все умеют.
Вы имеете в виду иностранные, но для
да
того,
нет,
чтобы...
Да нет, местный. И но, можно подумать, знаете, олигархи. Сложно получить украинское гражданство.
Давайте вспомним пример нашей страны. У нас очень много крупных собственников в сельском хозяйстве. Все это знают. И сельское хозяйство развивается и нормально функционирует. То есть в том, что земля будет, много активов будет консолидировано в чьих-то руках, в этом нет самого по себе риска, да? Когда там остаются там разные производители, малые производители и так далее. Да, конечно, появятся крупные собственники, которые смогут инвестировать много средств там, в производство тех же зерновых, например, да. Но это нормальный процесс, я говорю, у нас в стране такое есть, и сельское хозяйство развивается нормально, да, в отличие от некоторых других отраслей экономики. Поэтому в этом нет страха, да. То есть нет риска. Что касается иностранных владельцев, то, насколько я помню, там нужен референдум, согласно этому закону. То есть чтобы на Украине прошли иностранные собственники, нужно провести референдум отдельно. И это был компромисс.
Ну, это будет еще одна битва, я думаю. Если и будет, то будет еще одна битва в Верховной Раде. Да,
ну, я думаю, что даже, возможно, до этого не дойдет.
До 24-го года все что угодно может случиться. Олег Дмитриевич, а поясните еще одну деталь. Некоторое время назад Алексей Мушак, это советник премьера украинского Алексея Гончарука, сказал, что вообще весь смак даже не в законе о земле, о продаже земли, а весь смак в банковском законе, который, кстати, с сегодняшнего дня на Украине тоже начинает действовать. И якобы при подписании вот этого банковского закона, он гораздо важнее для МВФ с точки зрения выделения каких-то финансовых средств. Просто сейчас Женя затронул коррупционную составляющую. Вот если мы в этом вопросе разбираемся, польза от банковского закона для баланса государства, опять же, с этого ракурса. В чем плюсы, в чем минусы вы видите?
Ну, этот закон фактически был направлен против одного человека, господина Коломойского, да, и в соответствии с этим законом господин Коломойский не может себе вернуть собственность Приватбанк, который сейчас находится в государственной собственности, поскольку он национализирован. Там может быть отдельно решаться вопрос о компенсации, но в собственность он его уже не получит. И это была одна из требований со стороны МВФ, и не только со стороны МВФ, а со стороны европейских партнеров Украины.
Благодарим вас, Олег Дмитриевич. Заместитель Спасибо. Директора Центра политической конъюнктуры был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но мне кажется, что если это приведет, вот как нам сейчас эксперт сказал, если это приведет к росту экономики на Украине, тем более 1% ВВП, то ну, этот закон так получается действительно крайне необходим. И, в общем, странно, что столько копий было сломано во время того, как его обсуждали и принимали. Так
вот, давай с тобой, Елена, поговорим о том, что происходит за границами Российской Федерации. И сегодня все обсуждают, например, обострение в Ливии. Там командующий ливийской национальной армией господин Хафтар объявил о переходе власти военным, а себя объявил правителем. Этим заявлением он подчеркнул Схиратское соглашение. Оно обеспечивало относительную стабильность в стране и формировало правительство национального согласия. Ну вот, я так понимаю, что теперь все. Теперь не до согласия там. Хафтар сказал, что он главный. И понятное дело, что события в Ливии уже вызвали осуждение и со стороны российского МИДа, и со стороны Госдепартамента США. Ну вот, к чему может привести это заявление Хафтара? А может быть, вообще и ни к чему не может. Ну, подумаешь, заявил и заявил ли.
В своем заявлении, ты знаешь, он не просто объявил себя правителем, а там была у него такая отсылка к тому, что благодаря народу Ливии он так долго продержался, и все хорошо в Ливии, и что была такая отсылка на то, что он предлагает формировать некоторые органы, которые могут быть, ну, как государственные органы. То есть, по сути дела, я не знаю, можно это ли расценивать, что это он объявил создание какого-то нового государства, или он хочет захватить власть во всей Ливии. Мы же знаем, что поддержка в Ливии у него не такая уж большая, он не может рассчитывать на всю территорию, у него там, допустим, в тех же восточных областях есть достаточно сильная поддержка, а в других регионах страны не очень. Что же касается международного отношения к этому заявлению, то и в США об этом объявили, и глава МИДа Сергей Лавров сегодня заявил на пресс-конференции о том, что Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения о переходе власти в Ливии. Таким образом, вот этот переход к армии, он наталкивает на какие-то мысли, что это может быть не очень, не то правительство, на которое согласится и остальные участники вот этих вот всех соглашений. Но давайте лучше послушаем специалиста, старшего преподавателя школы востоковедения Высшей школы экономики Андрея Чупрыгина.
Поэтому это не больше как жест отчаяния. Дело в том, что влияние Хафтара простирается до очень ограниченного пространства на востоке страны, где, казалось бы, должно оказать какое-то влияние. Там у него тоже не все в порядке. Пару лет назад, даже 3 уже года, Хафтар уже ввел военное управление, назначив губернаторов военных провинциями на востоке страны. Но это ничем не кончилось. И плюс я ожидаю сопротивления определенного со стороны парламента в том, потому что Акила Салих просто так с перепугу власть свою отдавать явно совершенно не захочет.
И сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин. Поговорим о ситуации в Ливии. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Юрий Николаевич, Хафтар долго к этому готовился? Это какая-то импровизация? Кто его поддерживает? Что там вообще происходит сейчас?
Ну, в двух словах, происходит сейчас, продолжается двоевластие, которое уже 5 лет примерно, знаю, будет скоро летом в этом году.
Простите, что я вынужден, Юрий Николаевич, вас перебить. Ну, то есть ничего не происходит. Продолжается двоевластие. И Хафтар вот заявил, да?
Продолжается противостояние вооруженное двух блоков, двух полюсов. Ага. Один в Триполи, другой в Тобруке. Во главе военного полюса стоит фельдмаршал Хафтар, во главе, значит, правительства стоит Сираж, да? Uh-huh. В общем-то, год назад ровно Хафтар захватил, ну, поставивший под контроль, называет 70% территории, весь Восток это больше половины, значит, он продвинулся к Триполи и решил его освободить, как он называет, от террористов, от исламистов, да? И вот с тех пор идет битва за Триполи, в которой, значит, война все время колеблется, разные стороны объявляют об успехе. Ну, в последнее время, видимо, все-таки у Хафтара определенные неудачи происходят, поскольку, как заявляет Триполи, несколько городов они, значит, взяли из их рук. Но, тем не менее, армия все-таки в Триполи, да, армия Хафтара стоит рядом с Триполи, а за ним тыл, а тыл там приличным, между прочим, потому что Восток — это 80% нефтяных месторождений, кстати, на котором Ливия живет. И эти 80% контролируются, между прочим, Хафтером. Вот. И существует у него, он создал свою национальную нефтяную компанию, создал национальный банк. То есть практически он готов фактически разделить страну на две части и управлять.
Юрий Николаевич, вот в нашем телеграм-канале опубликовано, я посмотрел, наш постоянный эксперт, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров, наверняка вы знаете, ваш коллега, да? Вот он говорит, единая и цельная Ливия фантазия, для ее объединения необходимо лет 20 войны, и то, если получится. Вот вы согласны с этим?
Ну, не хотелось бы, конечно, ему верить, потому что все-таки Ливия, она, в общем, ну, Ливия все-таки относительно молодое государство. В 51 году была она образована, да, как независимое государство. С тех пор вот она была, значит, состояла из трех провинций, возглавлял сначала король, потом Каддафи 42 года правил, да. Ну, произошла вот, значит, так называемая революция, как они говорят. В результате страна раскололась на два лагеря. Но мне кажется, все-таки, ну, внешне кажется, что вот никогда они не договорятся. Но есть один фактор очень важный. Дело в том, что Ливия живет за счет, да? Она производит 1,5-1,6 миллиона, значит, баррелей в день. Это большие деньги для Ливии, где всего 6 миллионов, меньше 6 миллионов. Да? У нее, в общем, большие запасы и до сих пор остаются. Миллиардные, многомиллиардные, значит, валюты и значит, золото. Вот. То есть страна, в принципе, может и должна богато жить с учетом своего маленького населения. Да?
Но Юрий Николаевич,
это предполагает единое государство, потому что именно государство распределяет ренту от нефти.
А что сейчас должно двигать этим людьми? Они нормально себе продают нефть, причем как-нибудь со скидочкой, и забирают себе миллиончики долларов, плевать хотели на обычных людей. Что их заставит объединиться? Зачем им это?
Ну, потому что функционирование этих всех месторождений, нефтепроводов требует все-таки единовластия, понимаете? Вот так просто нельзя разделиться. Они давно бы уже отделились, но они так переплетены там, что они приходится им друг с другом считаться. Хотя они друг друга ругают.
Были же в январе переговоры, многосторонние причем. Да. И там, где Хафтер согласился соблюдать перемирие.
Ну да, да. Ну, понимаете, они говорят, на следующий день... Действительно, я с вами согласен, что можно подписать, можно рукопожатиями обменяться, можно заговорить. На следующий день, значит, от него отойти. Да? Но жизнь заставляет все равно это делать, что нужно находить какие-то общие интересы. Потому что разделенная Ливия, она будет малоэффективна. Раз она уже создана как единая на Каддафи, да, она должна все-таки оставаться. И главное... сплачивает это нефть. А продавать вот так из-под полы можно, конечно. Вот вы говорите. Конечно, можно. Но дело в том, что это нарушает фактически в мире признается только национальная нефтяная компания, которая руководит Триполи. И ей до нее только возможно официальное заключение сделать.
Ну, подождите, но вы же сами говорите, 5 лет они уже из-под полы продают.
Ну, не то, что продают. Есть попытки продажи, но это все пиратские, это все не...
Так это кому мешало? Кому мешало? А? Кому? Ну, пиратское, кому это мешает в Европе?
Это нехорошо.
Я с вами согласен, что нехорошо, и Лена нас тоже поддерживает. Это, конечно, нехорошо.
Это в любой момент могут остановить вынести резолюцию ООН, кого-то там вывести, оштрафовать судно, внести в это, и потом не отмоешься. Это не так все просто, вы знаете. Это, понимаете, если бы так было просто, то... Хафтер давно свою нефть бы торговал. Он не может торговать этой нефтью, потому что признана во всем мире только ливийская национальная компания нефтяная, которая управляется именно из Триполи, понимаете?
Действительно, может быть, вот как в нашем эфире говорил Андрей Чупрыгин, может быть, это действительно такой вот жест отчаяния у Хафтара, что у него не так, как вы говорите, что у него там банки есть и предприятия, может быть, действительно у него плохо.
Может, у него наоборот все плохо.
Все плохо, и поэтому он решил пойти.
У него, нет, поначалу он наверное, собрался. Все-таки он прошел огромное расстояние, там почти 1000 километров, добрался до Триполи.
Мы вас благодарим за то, что нам разъяснили эти моменты. Юрий Зинин, старший научный сотрудник МГИМО МИД России, востоковед, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о ситуации, которая сложилась в Ливии после того, как маршал Хафтар заявил, что он теперь руководит этой страной. Этот эфир мы провели вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Спасибо.
Голоса войны. Письма с фронта. 75 лет спустя. Специальный проект «Радио Спутник». Из сборника «Тамбовцы на фронтах Второй мировой войны 1939-1945 годы». Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области. Дневник военнопленного Андрея Денисова. Читает Андрей Кончаловский.
Денисов Андрей Николаевич, 1908-1978. Родился в городе Тамбов. До войны рабочий Тамбовского вагоноремонтного завода. Призван в рабоче-крестьянскую Красную армию 1 ноября 1941. 25 мая 1942 в районе города Харьков попал в плен. После освобождения из немецкого плена с 1945 по 1947 работал на шахтах в Донбассе. Дневник военнослужащего Андрея Николаевича Денисова с 1942 по 1946 годы. 1942 год. Русский пленный плетет для шефов плети, которыми из пленных получает по числу грехов. Русский пленный пляшет, еле передвигая ногами. Русские пленные борются, все виды борьбы. Русские пленные поют русские, даже советские песни. И все это полагается за лишний литр баланды. Кстати, о баланде. Баланда – суп, в большинстве картофельный. Картофель нечищенный, заправленный кукурузной или ржаной мукой, со стручками зеленой, соленой и квашеной фасоли и мясным фаршем. Это неплохо по условиям лагеря, но мало. 0,75 литра и без хлеба. Игрушки для детей. Шашки, шахматы, домино, карты. Работа, стирка белья. Все это делают пленные со вкусом. Много времени. Даже ложки деревянные и железные ножи, и котелки делают камнем на камне. Карантин снят. Сегодня получили ужин из бочков на 20 человек. Нахлебников на нашей шее. Понемногу с высшим образованием украинцев-молодежи. Характерно, что здесь 15 августа установилась сухая и теплая погода, а до этого шли дожди. 6 сентября. Сегодня, как и вчера, обед и ужин выдали на 2 часа раньше, то есть в 3 часа дня, и буханка на 5 человек. Вчера при построении дождь. Здорово промерз. Сегодня дождя нет, но холодно. Вспомнил я про телогрейку, отданную Софийскому. Надо снова день сидеть без хлеба и что-нибудь купить одеться. Ребята здорово хвалят жизнь в заводе. 8 сентября. Сегодня отправили часть прибывших с нами людей на работы. Больные, прибывшие в санчасть. По-разному отзываются об условиях жизни на работе. Большинство говорит о плохом питании. Сигареты здесь стоят 1/5 пайки хлеба. Суп – полпайки хлеба. Живем на таком положении, что мысль о пище никогда не выходит из головы. Вызывали наш транспорт, вызвали и меня. Всех вызвали, 78 человек, помыли в бане, хорошая баня. Дали недостающее обмундирование. Сегодня утром после проверки нам выдали по 0,5 кило булки хлеба и по 75 граммов колбасы. Но эта пайка оказалась не нашей. Пришлось ее спешно съесть и все-таки не наелся. Сегодня в 2 часа дня привели нас на место работы. На месте получили миску, кружку, ложку, матрас, подушку, одеяло, картофель, суп, заправленный лук.
Голоса войны. Письма с фронта. 75 лет спустя. Радио «Спутник». Новости.
В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. Еще 5841 человек заразились коронавирусом в России. Это на 570 меньше, чем сутки назад. Сейчас в стране инфицировано почти 99 400 жителей, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Также стало известно, умерли 108 пациентов, за все время 972. Вылечились более 10 тысяч человек. Испания может вернуться к нормальной жизни и полному снятию карантина к концу июня. Об этом заявил премьер страны Педро Санчес. Совет министров принял план постепенного выхода из карантина, который состоит из 4 стадий. По словам Санчеса, каждый из этапов будет продолжаться как минимум 2 недели, поскольку именно этот срок – среднее время проявления вируса. При этом планы будут определяться в каждой конкретной провинции и на островах в зависимости от ситуации и готовности больниц. Президент США заявил, что в стране лучшая в мире система тестирования на COVID-19, и поэтому так много зараженных коронавирусом, пишет Дональд Трамп в своем твиттере. Накануне американский лидер заявил, что скоро будут в день проводить до 5 миллионов тестов на коронавирус. С начала пандемии на территории страны прошли проверку почти 5 миллионов 800 тысяч человек. Всего выявлено более 1 миллиона случаев заражения. Из-за карантина на Украине переносят запуск системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД. Ранее глава ведомства Арсен Аваков сообщил, что новинка заработала в Киеве в тестовом режиме. Полностью ее запустить планировали 1 мая. Власти Малайзии частично смягчили ограничения передвижения из-за снижения случаев COVID-19. Теперь можно совместно выходить в магазин или обращаться за медицинской помощью, сообщают сегодня местные газеты. Ранее были данные, что премьер страны Мухидина Ясина заявила о продлении до 12 мая действия указа о контроле передвижения. Это главная общенациональная ограничительная мера, которую приняли в связи с эпидемией коронавируса. В России в эту среду состоится премьера сказок «Милосердие». Они появятся на YouTube-канале «Милосердие.ру», сообщает сайт Русской Православной Церкви. Рассказывать истории детям, которые остаются в самоизоляции, будут известные актеры. Чтецы выбрали разнообразные произведения от классики до фантастики. К примеру, Игорь Ливанов прочитает Корнея Чуковского, а Любовь Толкалина – сказки Галины Соколовой. Первую сказку прочтут в 9 вечера.